Запись 8. Пол был покрыт серым промышленным кафелем и толстым потрескавшимся стеклом. Столь же серые стены бетонного ангара с узкими окнами из стеклоблоков усеивали разноцветные голографити. Надписи на польском, арабском, яруба, албанском и китайском сливались в неразборчивую мешанину, словно стены покрывал разноцветный неоновый лишай. Оранжевый комбинезон на него надевать не стали, но это нисколько не радовало. Ему предстояла вовсе не ритуальная казнь во имя халифата. Ему предстоял допрос. Его раздели догола, ибо такова практика. Голый человек сразу же чувствует себя беззащитным и униженным, ожидая самого худшего. Мало кто скандалит и сопротивляется, когда он гол и связан. Содрав с него одежду, его пристегнули к тяжелому металлическому креслу с порванной обивкой, из которой вылезала губка. Этот предмет мебели не просто вызывал ассоциации с неким медицинским оборудованием. Когда-то это действительно было зубоврачебное кресло. Вот так просто. Естественно, он дергался, верещал и пинался при виде помещения, кресла, шумящего пневматического генератора, промышленного прожектора на стойке, положенной на штабеля поддонов ламинатовой крышки, граффити на стенах и пластиковых чемоданах. И прежде всего, при виде архаичных металлических инструментов, разложенных рядами на импровизированном столе. Кто бы сомневался, на него обрушился очередной сокрушительный и точный удар под дых прямо в солнечное сплетение, а затем его прижгли тазером и пристегнули к креслу. И все. У одного из них были дреды, у другого большие белые зубы и узор из племенных шрамов на щеках, третий выглядел как подросток с мягкой короткой бородкой и в футболке. Гудел генератор, порывы ветра вбрасывали сквозь дыры в стеклоблоках мелкую водяную пыль, кружившую в снопах света из сдвоенных прожекторов. Спинка кресла поднялась в вертикальное положение, треща древними храповиками. Норберт дрожжал так, как никогда еще в жизни. Мышцы судорожно дергались, не хватало дыхания, и он давился спазмами, словно только что пробежал марафон. И тем не менее, все это время ему казалось, что происходящее не может быть ничем иным, кроме как кошмаром. Он вспоминал все те сновидения, когда он нисколько не сомневался, что все это происходит на самом деле, а потом его вдруг выбрасывало во тьму реальности, словно пробку из-под воды. И он оказывался в промокшей от пота постели с отчаянно бьющимся сердцем. Все это время он пытался проснуться. Похитители приходили и уходили, совершая непонятные действия, и создавалось впечатление, будто они готовят студию к записи. Кто-то поправил прожектор, другой открыл несколько высланных губкой пластиковых чемоданов и извлек из них свернутые кабели с разъемами-крокодилами, миниатюрную дрель на аккумуляторах, в самый раз для работ по моделированию, несколько пластиковых бутылок с какой-то жидкостью и древний шприц, большой, наверняка ветеринарный, заканчивавшийся ржавой иглой. Двое нигерийцев внесли жестяную емкость с ручками, со скрежетом волоча ее по полу. Пришел еще один, таща внушительного размера пластиковые канистры. Надев толстые резиновые перчатки до локтей и защитные очки, он начал осторожно наполнять емкость чем-то дымящимся и издающим кислый, резкий запах хлора и сильно действующего чистящего средства. Кажется, именно тогда Норберт начал кричать, звать на помощь и пытаться порвать связывавшие его путы. Он метался во все стороны, но стоматологическое кресло было столь тяжелым, что даже не пошатнулось и не дрогнуло. Никто не пытался его успокоить. В конце концов он охрип и выбился из сил. До него наконец дошло, что они находятся там, где даже самые отчаянные крики никем не будут услышаны и никого не взволнуют. Это просто не имело никакого значения. Они были словно в пустыне, на границе ада и небытия. В помещение внесли складной туристический стул и столик, на который поставили портативный динамик в виде мигающего разноцветными диодами цилиндра. Наконец вошел рослый нигериец с фигурой боксера, полностью лысый, с круглым массивным лицом. Одежду его составляли не пестрые шмотки парня с квартала, а консервативный, сшитый по мерке черный костюм и ультрафиолетовой белизны итальянская рубашка. Если бы не перстни на толстых боксерских пальцах, его можно было бы принять за банкира. Лысый полез за пазуху и почти с отвращением достал одноразовый карточный Таофен. Проведя пальцем по экрану, он немного подождал, а потом сказал: «Готово!» Это было единственное слово, произнесенное до сих пор в ангаре. Смартфон лег на столик, динамик радостно замигал разноцветными огоньками, и над ним появились ползущие вверх ядовито-голубые голографические кружки. «Все может произойти быстро и гуманно, либо длиться до ужаса долго и в муках», — раздался грохочущий преобразованный вокодером голос. Невозможно было даже понять, мужской он или женский. В нем слышались истерические, одержимые нотки, явно позаимствованные у черного персонажа из какой-то игры. Голос то срывался на шепот, то начинал завывать, голубые кружки пульсировали в его ритме. Что-то загудело, и с ладони лысого боксера стартовал микродрон, который, мерцая пропеллерами, остановился перед лицом Норберта, настолько близко, что тот видел, как движется насекомоподобный глаз камеры.
«Меня интересует только одно!» продолжал голос. «Каким образом тебе удалось протащить регистратор в охраняемую зону? Что это за аппаратура? Кто ею тебя снабдил и кто ее сконструировал?»
Норберт хотел что-то сказать, но с ужасом обнаружил, что не помнит ни единого слова. В голове ощущалась пустота, из пересохшего горла вырвалось лишь кваканье.
«Дайте ему воды!» — приказал голос.
Спинка с треском опустилась назад вместе с головой Норберта, закрепленной на ней с помощью еще одной, идущей поперек лба ленты. Кто-то зажал ему нос и впрыснул воду прямо в горло из заканчивавшейся короткой трубкой фляги. Он сделал несколько глотков, после чего захлебнулся и начал тонуть, плюясь водой и издавая судорожные булькающие взрыкивания, повергшие в ужас его самого. Кресло снова поднялось, позволяя ему кашлять и издавать свистящий, раздирающий легкий хрип.
«Вопрос ты уже знаешь», — сообщил голос. «Теперь тебе требуется мотивация и время, чтобы подумать над ответом. Прежде чем его дать, ты испытаешь на себе предварительные пытки, чтобы осознать, насколько высока ставка и каковы последствия умолчания или лжи. Начинайте, закончите, когда я скажу. Единственное ограничение — он должен быть способен говорить. Не так, как в прошлый раз».
Норберт начал дергаться и кричать еще до того, как они размотали кабели, и парнишка в футболке клуба «Барселона» вставил в зажимы 10-сантиметровые иглы. А потом он направился в сторону Норберта, и тот начал метаться так, что едва не порвал мышцы. Безуспешно. И тут раздался грохот. Внезапный, резкий, но не оглушительный, сопровождавшийся чем-то похожим на треск разряда, совсем как недалекий удар молнии, воздух даже наполнился металлическим запахом озона. Наступила темнота. В предшествовавшей ей вспышке Норберт успел заметить только падающий дрон и даже услышал треск, с которым устройство ударилось о пол. А затем осталась только тьма и хор резких чужих выкриков на языке яруба. Хор этот потонул в треске выстрелов и сериях голубоватых стробоскопических вспышек, на фоне которых виднелись застывшие в странных позах фигуры, словно исполнявшие некий дикий танец. Грохот выстрелов был не столь оглушителен, как следовало бы. Он доносился словно из-за стены, к тому же с каким-то глухим отзвуком, не заглушая криков, грохота опрокидывающихся ящиков и даже звона падающих на пол старомодных металлических гильз. Пару раз на фоне вспышек Норберт заметил черные силуэты с лицами без глаз, слегка отсвечивавшие зеленоватым фосфорисцирующим сиянием. Все это продолжалось 3, может 4 секунды, а затем на какое-то время наступила кромешная тьма.
«Чисто!
Чисто!
Чисто! Цель! На 2 часа за ящиками!»
Одиночный выстрел смешался с приглушенным треском и пронзительным воплем. Темнота. Медный звон, прыгающий по полу гильзы.
«Есть! Чисто!»
Тяжелый грохот, словно свалилась тряпичная кукла. Хрип.
«Контроль!»
Несколько одиночных выстрелов, один за другим из разных мест. Снова стук гильз.
«Состояние целей!» «Все зачищено! Свет!»
И вспыхнул свет. Небольшие переносные фонари с адски мощными галогенными лампами. Стали видны опрокинутые ящики, забрызганные ярко-алой кровью пол и лежащие неподвижно фигуры в неестественных позах. В воздухе висели клубы синего дыма, воняло порохом и бойней. Стоявшие вокруг люди поднимали угловатые очки, гася зеленоватое сияние, окрашивавшее их лица фосфорисцирующим свечением.